Дорогие братья, Господь дал прекрасный день. Сегодня мы еще будем познавать Его. И мы смотрим на христиан, которые преуспевают в жизни. Нам хочется им подражать. Мы думаем, где секрет их плодоносной жизни, где секреты. Мы хотим их как-то понять лучше и претворить свою жизнь. Был такой человек в нашем братстве, Голев Сергей Терентьевич. Рассказывает о нем, что это был человек, через которого Господь много совершил чудес. Молитвы веры он молился, и Бог его молитвы слышал. И Бог отвечал на молитвы чудесными исцелениями. И вот задается вопрос, где секрет? Читаем одно и то же Евангелие. Один брат говорит, ну, не пойму. Или это обетование уже не действует? Ну, обетование, которое написано в послании Иакова. Ну, вот сколько раз совершалась молитва, как бы результата нет. Мы хотим понять секреты, они на поверхности. Вот другой случай, библейский пример. Кто бы мог подумать, что пастух овец, самый младший сын в семье Иисея Вифлеемлянина, станет когда-то царем. Этого не могли даже братья его родные предположить. Кто его там видит с овцами? Он свою работу делает. Но Бог видел сердце этого юноши, разумного в речах, умеющего играть на музыкальном инструменте. Человек храбрый и воинственный, так о нем было сказано. Видный собою, храбрый и воинственный. А где он воевал-то? Ни на какой войне его не видели. Еще тогда не отличился как бы ничем. А он воевал с кем? С медведем, с львом воевал. А что он делал? Он защищал овечек, которые принадлежали его отцу. Он был в служении. Книга Псалмов, 74-й Псалом, написано. «Ибо не от востока, и не от запада, и не от пустыни возвышения, но Бог есть судья». Одного унижает, а другого возносит. Бог есть судья. Одного унижает, другого возносит. Мы думаем, где ключ вот к таким молитвам веры, когда Господь явно присутствует и совершает дело свое. Где ключ к тому, чтобы, ну, из праха подниматься? Первое послание Тимофею 3.13. Ключевым словом в этой проповеди будет служение. Итак, 1 Тимофею 3.13. Апостол говорит о рукоположении пресвитера и диакона. «Ибо хорошо служившие приготовляют себе высшую степень и великое дерзновение в вере во Христа Иисуса». Хорошо служившие приготовляют себе высшую степень, то есть служение выше, и великое дерзновение в вере во Христа Иисуса. Обыкновенно этот стих изъясняет так. Из хорошего диакона может получиться хороший пресвитер. Если обобщить все, суммировать, объясняется обычно так. Но если контекст расширить, мы увидим принцип, который гласит, условием для избрания любых служителей – и епископов, и диаконов. Условием для избрания является хорошее служение. Это не только для диакона, это для любого служения ответственного. Ибо хорошо служившие приготовляют себе высшую степень и великое дерзновение в вере. Не все будут из нас пресвитерами, но великое дерзновение в вере могут иметь все. А для этого нужно что? Хорошее служение, ибо хорошо служившие приготовляют себе высшую степень и великое дерзновение в вере. Мы будем рассуждать о хорошем служении. Слово «служение» в Священном Писании встречается более 50 раз. Ну, а что такое служение? Светский словарь так гласит. Служение – это помощь и поддержка кого-нибудь. Строгое и точное самоотдача и выполнение своих профессиональных функций. Выполнение не по обязанности, а из внутренней гражданской позиции. Ну, понятно, светский словарь, а мысль-то какая? Я думаю, она должна нам запасть в сердце. Служение можно назвать то, что совершается не по обязанности, а вот изнутри, когда идет. Другое можно назвать работой. За работу платят. За хорошее служение что? Награждают. Так же, да? Ну, в государстве, например. Когда человека и не просили, или это не входило в круг его обязанностей, а он что-то делал из усердия, более того, что от него требовалось. Строгое и точное самоотдача выполнения своих функций, выполнение не по обязанности, а из внутренней позиции. Братья, мы служим Господу Христу. Это первое. Хорошее служение всегда в церкви начинается с того, что мы понимаем, кому мы служим. Мы служим Господу Христу. Мы совершаем служение великому Богу. Люди этого мира не понимают, что значит для нас это служение. Помните, к фараону Бог обращается через Моисея: «Отпусти народ мой, чтобы он совершил мне служение». «Отпусти народ мой». Это звучало неоднократно. «Чтобы народ совершил мне служение». Для фараона непонятен Бог. Соответственно, и служение для него непонятно, которое должны верующие совершить. И он пытается установить свои предписания или как условия. Вот сделайте так или сделайте вот так. Он пытается указать: вот в этой земле принесите жертву, зачем вам куда-то уходить? Или идите, ладно, идите, но без детей. Или потом говорит: ну ладно, идите уже с детьми, но скот оставьте. Он пытается навязать свои условия. Фараон – это как образ этого мира, Египет. Моисей говорит: нет, мы будем служить Господу на наших условиях, вот как Бог хочет. Мы забираем все имение, всех детей, мы идем совершать служение Богу. Служение Господу должно совершаться на Божьих условиях. Хорошее служение начинается с этого. Мы понимаем, кому мы служим и на чьих условиях. Братья, служение, хорошее служение, новозаветнее, это служение Духа. Второе послание к Коринфянам, 3 глава, мы читаем 6 стиха. «Он дал нам способность быть служителями Нового Завета, не буквы, но Духа, потому что буква убивает, а Дух животворит. Если же служение смертоносным буквам, начертанное на камнях, было так славно, что сыны Израилева не могли смотреть на лицо Моисеева по причине славы лица его приходящей, то не гораздо ли более должно быть славно служение Духа? Ибо если служение осуждения славно, то тем паче изобилует славою служение оправдания». Служение Нового Завета – это служение Духа, это служение оправдания. И это славное служение. Намного славнее ветхозаветнее. Хотя Моисей, здесь вот открывается, совершая служение Богу, входя в личное присутствие с Богом, даже начинал светиться, лицо его сияло от славы Божией. Насколько же больше должно сиять наше лицо? Там слава приходящая, а здесь слава пребывающая. Мы порой смотрим друг на друга. И даже в толпе можем узнать, вот это верующий, на нем отпечаток, на лице его отпечаток есть славы Божьей. Как в песне мы поем: «Люблю, Спаситель, в книге дивной слова любви твоей читать, и вести радостной, призывной люблю восторженно внимать». И там слова есть такие: «И свет небесный обновления на лицах братьев созерцать». Вот посмотришь, брат, близкий мне, родной, у него и лицо христианское. Да у него все христианское. Братья, когда мы служим Господу, это на нас накладывает отпечаток обязательно. Помните, об апостолах говорили внешние, они неграмотные. Эти люди неграмотные. Но эти люди, видно, что были в общении с Иисусом. Узнавали их. О хорошем служении мы можем сказать, служение, которое является служением оправдания, служение примирения, оно всегда должно и совершаться это с радостью. С радостью. Апостол Павел об этом переживал. Чтобы с радостью совершить мне служение, которое принял от Господа. Пытаются его остановить, братья. Не ходи в Иерусалим. Это Деяния апостолов, 21 глава. А он говорит, я не только хочу быть узником, но готов умереть в Иерусалиме за имя Господа Иисуса. И он говорит в 20 главе, я ни на что не взираю и не дорожу своей жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса, проповедовать Евангелие благодати Божией. Хорошее служение всегда будет связано с проповедью Евангелия. А Евангелие – это радостная весть. А радостная весть не может совершаться в унынии духа. С радостью совершить поприще и служение. Апостол говорит также в послании к Коринфянам, во втором послании, 4 глава, «Посему, имея по милости Божией такое служение, мы не унываем». Братья, бывает, что приходит в сердце уныние? Бывают такие моменты? Бывает. Апостол говорит, мы не унываем. Как он достиг такой высоты, чтобы не унывать? Неунывающий человек. Его порицают, его гонят, его бьют, а он радуется. Что это за секрет такой? Он понимает, кому я служу. И он знает, что предстоит встреча с тем, кому я служу. Написано, Христос сказал, кто мне служит, мне да последует. И где я, там и слуга мой будет. И кто мне служит, того почтит Отец мой. Он вот это всегда имел в виду. Люди не оценят. Бог оценит. Люди не заметят. Бог увидит. Он это всегда имел в виду. И потому в темнице он радуется. Он совершает свое служение с радостью. Только бы с радостью совершить мне служение мое. Конечно, будут такие ситуации, когда люди скажут, ты сделал плохо, вообще никуда. А ты делал это, может быть, от всего сердца, с усердием делал. Ну, получилось, да, вот получилось. Люди-то мотивы твои не видели. А Бог видел и мотивы. И бывает наоборот, люди скажут, какой молодец. Как хорошо сказал, как хорошо сделал. А Бог-то видел мотивы твои и мои. Чем я был движим, когда делал то или другое. И Господь, который видит тайное, воздаст явно всему свое время. Всему свое время. Хорошее служение должно совершаться, служение Господу, в радости, не в унынии. Унылый дух сушит кости. Пусть у нас не будет унылого духа. Дорогие, дальше написано во 2 Коринфянам 4 глава. Мы не унываем, имея такое служение, но отвергнув скрытные, постыдные дела и не прибегая к хитрости, не искажая Слово Божие, открывая истину, представляем себя совести всякого человека пред Богом. Есть скрытные, постыдные дела. Это не удел служащих Богу. Не прибегая к хитрости, не искажая Слово Божие. Вот совершить служение, чтобы не исказить Слово. Без хитрости. Открываем себя, представляем себя совести всякого человека пред Богом. Вот мой. Апостол переживал о хорошем служении. Во втором послании к Коринфянам он много этому внимания уделил. Потому что у Коринфян было представление о хорошем служении, видимо, несколько иное. Может быть, они так рассуждали. Вот тот, кто хорошо проповедует, вот говорит так мудро или замудренно, вот это и хорошие служители. Почему во втором послании к Коринфянам апостол, утверждая свое апостольство, свое служение, он открывает, что же такое хорошее служение. Ну, как на своем примере, на примере своих братьев. Он говорит «мы». И он говорит во втором Коринфянам 6 главе такие слова. «Мы никому ни в чем не полагаем притыкание, чтобы не было порицаемо служение». Вот бывает, что служение порицаемо. Посмотрели, говорит, а вот они какие. Все понятно. Он переживал о том, чтобы служение не было порицаемо. Потому что он говорит, я прославляю служение мое. Он доволен, что имеет такое служение. Он очень благодарен Богу и старается все делать так, чтобы непорицаемо было служение другими людьми. Во всем являем себя как служители Божии. И начинается с чего? В великом терпении. Вы знаете, что служители Божьи должны явить себя прежде в великом терпении. А помните признаки апостольства? Апостол говорит, 12 глава 2 Коринфянам, признаки апостола оказались перед вами всяким терпением, а потом уже знамениями, чудесами, силами. Хорошее служение начинается с терпения. Не с того, что я научился красиво проповедовать. О, да он как соловей. Или еще что-нибудь такое сказать. Хорошее служение начинается часто с терпения. И признаки апостольства, тоже он подчеркивает, с терпения начинается. А потом уже знамения, силы, чудеса. Раздаяние Духа Святого. Братья, здесь вопросы перед нами стоят, над чем еще нужно работать и мне, и вам. Двое идут, чтобы совершить служение. Пойдут ли двое, не сговорившись? Надо обязательно договориться между собой, да? Ну вот представьте себе, на благовестие выходят двое вдвоем, и один другого перебивает, один другому мешает. Этот говорит, а другой молится. Нет, трудно. Трудно держать себя. И, как правило, и хорошее служение не получается. А еще если начинают друг другу противоречить. Здесь вышли уже на передовую и друг другу противоречат. О каком хорошем служении может быть речь? Может идти речь. Говорят, огонь и порох – плохие компаньоны. Если два нетерпеливых человека встретились, обязательно будут вспышки, то и дело. Но если один хоть терпеливый, то вспышек особо не будет. Ну, один пышет, а другой его тушит. Да, но если двое с таким вот характером, вот тогда будут много вопросов. Хорошее служение подразумевает терпение. Терпение нужно нам, чтобы, исполнив волю Божию, получить обещанное. Хорошее служение связано с тем, что каждый понимает свое служение. Как мы читаем в Пятикнижии Моисея, когда были ветхозаветные служители, каждый расставлен на свое служение. Одни занимаются установкой скинии собрания, другие сохраняют огонь, кто-то готовит жертвы, а кто-то занимается уборкой после жертвоприношения. И у каждого свое служение. И когда вот так наша жизнь устроена, в поместной церкви, можно сказать, служение хорошее. В Неемии тоже, в 7 главе, мы читаем, когда стена была отстроена, Неемия говорит, я вставил двери, и поставлены были на свое служение привратники и певцы, и левиты. Каждый поставлен на свое служение. Если я хватаюсь не за свое служение, а свое оставляю, то, что мне верено,
Может быть, оно малое, но я это оставляю, берусь за другое служение. Друзья, хорошего служителя из меня не получится. Потому что принцип какой? В малом ты был верен, над многим тебя поставлю. Верный в малом, верен и во многом. Это принципиально. Какое мое служение сегодня от Господа? В чем я должен проявить верность? Здесь я должен больше всего заниматься. Если я служитель поместной церкви, если я прежде всего служитель поместной церкви, то я должен больше заниматься служением в поместной церкви. Если я проповедник, ну да, я просто рядовой проповедник, я буду заниматься проповедническим служением. Где скажу, там и буду проповедовать. И никогда не буду говорить «нет», потому что я хочу хорошо исполнять свое служение. У меня бывали искушения сказать «нет». Когда я смотрел на людей, ой, дух захватывает, здесь много людей. Интересна ситуация. Я теперь как слушатель сижу на этом общении и слушаю проповедь на тему, которую я готовил. Другой проповедует. И это братья могут подтвердить, что бывало не у одного человека. У меня такое бывало. Ты сказал «нет», смолодушествовал. Но теперь слушаешь, другой говорит на эту тему проповедь. Не малодушеству. Если тебя поставили проповедником Евангелия, готовься хорошо к служению и не отказывайся от служения. Знай свое служение. Если ты предверник, совершай свое служение. Но если я не понимаю свое служение, тогда нужно переспрашивать, что я должен делать. Расскажите мне мои обязанности, мои функции. Что я должен делать? И не только обязанности, знаю, теперь исполняю. А что нужно, чтобы служение получилось? Что-то сверх того что-то нужно иметь. Какой-то творческий подход. Вот это хорошее служение. В послании к Римлянам в 15 главе апостол говорит также о служении. «Между тем умоляю вас, братья, Господом нашим Иисусом Христом и любовью Духа, подвязаться со мною в молитвах за меня к Богу». 30 стих и 31. «Чтобы избавиться мне от неверующих в Иудее, и чтобы служение мое для Иерусалима было благоприятно святым, дабы мне в радость, если Богу угодно, прийти к вам и успокоиться с вами». Служение, которое благоприятно святым. Братья, мы должны чувствовать, что наше служение благоприятно святым. То есть, видеть, как мое служение действует на народ Божий. Что производит в народе Божьем мое служение. Потому что служение Нового Завета – это служение какое? Служение благодати, еще служение оправдания, служение примирения. Да? Я должен видеть, мое служение содействует тому, чтобы было примирение, чтобы благодать воцарилась в народе Божьем, в сердцах людей. Или мое служение будет содействовать тому, что будет больше и больше разделений. Здесь нужно себя анализировать и задавать себе вопрос. Мое служение благоприятно святым? Может, оно мне нравится? Нравится, как я совершаю. Но нравится ли оно святым? Потому что все служение, оно связано с церковью, с Иисусом Христом и с церковью. Бывает такое искушение приходит, служение свое оставить. Ни один человек об этом свидетельствовал. Я скажу вам, что приходили иногда у меня такие мысли. Я их просто не публиковал, не говорил вслух. Потому что, думаю, это страшная мысль. Оставить служение. Я себе представляю, если бы я сказал жене, слушай, может уже оставить служение. Может уже хватит. Но вот кто-то насолил там или что-то еще. Но без этого же не бывает. Я думаю, что она мне сказала бы. Но я знаю свою жену. Она бы меня сильно отругала за такие мысли. Как это оставить служение? Это страшная мысль. Но такая мысль может человеку прийти. Оставить служение. Почему? Ну, может быть, потому что огорчился, а может быть, потому что у тебя что-то, ну, не получилось так, как хотелось бы, а может быть, еще потому что есть перспективы в этом мире, можно, ну, заработать что-то там, ну, финансово преуспевать и прочее. Оставить служение. Сохрани, Господь, от такого, избави, Господи, от такого искушения. Я вам скажу, братья, когда мы поженились в 96-м году, мы уже знали, что после брака мы переедем в другую местность, чтобы там трудиться. Уже место было обозначено, членское собрание прошло, нас отпустили с миром, и мы должны переезжать. Вдруг заболела жена. Заболела сильно, высокое давление, пластом лежит. Я звоню Вениамину Александровичу, что делать? Ну, подожди еще. Но, говорит, до Нового года вы должны выехать, хотя это уже был декабрь месяц. Там уже все в ожидании. Должны выехать. Короткое время, еще сколько-то дней прошло, и зять мой, который был кандидатом на пресвитерское служение в поместной церкви, он письменно пишет отказ. Я звоню Вениамину Александровичу, что делать? Говорит, подожди, подожди нас. Они приехали с Горяниным, беседуют с Андреем. Он ни в какую. Отказываюсь от служения. Что дальше делать? Нам говорят, оставайся на месте. А мы уже там были мысленно, с мусульманами у нас. У меня сердце было к этому расположено. Оставайся на месте. Вениамин Александрович говорит, а кого бы ты туда предложил? Ну, я говорю, вы предложите вот такому, вот тому-то брату. Мы в ноябре вместе были, и он мне сказал, ты занял мое место. Был такой момент, когда он отказался туда переезжать. Предложили мне. Я говорю, предложите ему. Ну, так и получилось. Мы остались на месте, а брат уехал на служение вот туда. Что случилось с моим зятем? Вот сначала от одного служения отказался. Потом отказался от проповеднического служения. Потом отказался от хорового служения. Потом заявил о переходе в зарегистрированную общину. Туда он не дошел. Жена попала в больницу. Это немалое время было в больнице. Он ушел в мир, ну, на дно опустился, на дно, наркомана. Дошло до того, что вот моя сестра говорит, что делать? Что делать? Вот новая кроватка, он проколол ее, детская кроватка. Уже ей верующие подходят, кто-то говорит, зачем ты с ним живешь? Ну, негодный человек. Зачем ты с ним живешь? Я говорю, Света, когда ты выходила замуж, ты была уверена, что это воля Божия? Да. Но терпи. И она терпела, много лет терпела, больше 15 лет. И знаете, когда его уже болезнь совсем придавила, цирроз печени, и ему уже было плохо, два последних месяца он покаялся, попросил у всех прощения. Я помню, я к нему приехал в начале января, он у меня со слезами попросил прощения, я у него попросил прощения. Вот это была наша последняя встреча. А потом я был в отъезде, и в день моего рождения... Утром он меня поздравил с днем рождения, а ночью, вечером его не стало. Я приехал на похороны и проповедовал на текст, впрочем, спасется, но как бы из огня. Я эту мысль сказал. Но его-то в той церкви, где он теперь был, или в том городе, его знали только с отрицательной стороны. А я-то знал его другим. Это был пламенный проповедник Евангелия когда-то. Вот брат Юра вместе с ним на курсах библейских когда-то учился, да? Он проповедовал, знаете, как хорошо. Церковь назидалась, церкви очень нравилось, как он проповедует. И вот прошло время, и когда вот отказался от служения, и пошло по наклоне, отказываться, и до дна. А потом... Бог только милость оказал. Но можно же было по-другому жизнь прожить, да? Вот есть вариант А, есть вариант Б, есть вариант В. Я так понимаю. Вариант А – это когда ты доверил свою жизнь Господу и поступательно вперед. Трудно, но вверх. Вариант Б – это, знаете, вот такое движение. вверх-вниз, вверх-вниз, вверх-вниз. Ну, вроде бы вверх идет. Если посмотреть на траекторию, ну, постепенно все-таки вверх. Ну, такая вот неровная жизнь. Есть вариант В. Начинал хорошо, плохо закончил. Ну, знаете, вариантов много на самом деле. Но лучший вариант, когда ты принял от Господа служение, и в этом служении верным остаешься. Почему апостол обращается к служителю, а точнее к церкви города Колоссы, Колоссянам 4 глава мы читаем, «Скажите Архипу, смотри, чтобы тебе исполнить служение, которое ты принял в Господе». И церковь говорит своим служителям, «Смотри, чтобы ты исполнил свое служение, которое ты принял в Господе. Останься верным в служении». Дорогие братья, мы смотрим на тех, у которых все получается хорошо, как бы. Мы же не знаем их внутреннюю кухню. Мы не знаем, какие у них переживания внутри бывают, какие к ним искушения приходят. Мы этого не знаем, мы не видим это. Мы видим фасад. Помолился, Господь ответил на молитву веры. Опять молится, Господь отвечает, и уже думает, надо к этому брату пойти, чтобы с ним помолиться. Так бывает. Но если бы просто так вот, ну, помолись с любым, и все будет нормально. А видит, вот этого молитву Бог слышит. А почему? А там в корень есть какой-то. Он близко к Богу живет. У него хорошее служение, а потому великое дерзновение в вере. Господь может и от стада овец поднять на определенную высоту. Он хорошо там совершал служение, отцу своему служил, был верным. Он и здесь послужит, а потом царем сделал. И смотришь, на всех этапах хорошее служение, не безошибочное, но хорошее служение, с усердием. Он понимал желание Божие, и Господь говорит, муж по сердцу моему. Дорогие братья, я хочу, чтобы быть вот таким служителем Божьим, чтобы и вы были такими служителями. Мы смотрим всегда на того, кто идеальный в служении. Это Христос первосвященник, да? Он был поставлен на служение перед Богом для людей. Он служит и сегодня нам. Вот только задумаемся, мы сейчас здесь что-то делаем, а Господь нам служит и днем, и ночью. Он постоянно в служении, первосвященник ходатайствует, он служение совершает свое. Отлично. Да благословит Господь, чтобы и нам быть похожими на Него, служителями Нового Завета. Служители, которые не воздыхая, а с радостью совершают служение. Совершают служение веры. Совершают служение без какой-то корысти, без хитрости, без закваски порукой и лукавства. Совершают служение примирения, служение оправдания, служение Нового Завета. Да благословит нас Господь. Вместе помолимся, прославим Его. Аминь.